Донская площадь. С добрым утром!
Восемь часов и пять минут в прямом аудио- и видеоэфире «Домская площадь». Выборы завершились. Что дальше? Поговорим об этом с нашим утренним гостем в студии «Домской площади», министр обороны Латвии и один из лидеров объединения «Артисты Байпар» «Артист Пабликс». Доброе утро.
Доброе утро.
Господин Пабликс, многие ваши коллеги, уходящие министры, когда им задавали вопрос, что сделать и в первую очередь, они, не задумываясь, ответили. Ну, постараемся выспаться. Вы уже свой список личных задач на будущее составили?
Я еще составляю, потому что выспаться – это очень хорошая вещь. Это тоже надо сделать. Но пока еще не удается, потому что все-таки я министр обороны, буду еще около месяца в этой позиции, и эту работу мы должны продолжать пока.
Сразу после того, как на сайте Центральной избирательной комиссии появились окончательные результаты голосования 2022, вы заявили, что ни вы, ни ваши члены партии оспаривать эти выборы не будете. Не будете требовать пересчета голосов. Не передумали?
Нет, не передумали, потому что проигрывать тоже надо уметь. Конечно, можно всегда что-то пересчитывать, но в принципе, я думаю, что выборы прошли хорошо, и нет смысла оспаривать.
Хорошо? Даже при том, что вы сейчас имеете или не имеете?
Ну, не очень-то хорошо для нас, конечно, но, в принципе, выборы прошли нормально, и мы проиграли, другие выиграли. Это демократия, и мы будем готовиться к следующей борьбе.
Вы уже поняли, почему проиграли?
Да, конечно, я думаю, что, ну, знаете так, нам надо, конечно, побольше времени, чтобы все четко проанализировать, но главные вещи здесь ясны. Есть технические, скажем так, ошибки, есть стратегические ошибки, конечно. Есть такие вещи, которые повлияли на выборы, и где мы, в принципе, ничего и не смогли делать, даже бы если хотели. Так что я не знаю, есть ли время нам там пересчитывать. Но самые последние, конечно, просто технически. Два округа или наши лидеры и организации в двух округах, скажем так, не сделали всю ту работу, которую мы бы хотели, это в Риге и в Курземе. А так, ну, мы знали, что мы получим меньше голосов, чем 4 года назад.
Именно поэтому в одном из своих интервью вы сказали, что ваши министры, министры Аттисти Байпар, дорого заплатили за свои реформы.
Да, я так думаю, потому что если мы... Ну, я как политолог должен здесь немножко тоже анализировать. В принципе, люди очень мало, когда смотрят на то, какая работа сделана. Это, ну, так, такой анализ у нас есть, да. Но если смотрят, то в этой ситуации, конечно, психологически для людей лучше, чтобы не были какие-то очень большие реформы, потому что реформа – это всегда тревога, психологическая тревога. И мы еще в кризисе живем, и, конечно, я думаю, мы заплатили за все те реформы, за которые отвечало все правительство.
Но... А вот я, кстати, хотел спросить, ваша точка зрения как члена правительства, как политолога, а почему Кариньшева партия не заплатили за это?
Потому что как-то вот мы не смогли показать ту общую работу в таком свете, как мы бы хотели. И Каринч просто, ну, он просто подождал, посмотрел, помолчал, и все нормально. Так что
меньше
такая жизнь.
Меньше появляется на телеэкранах, чем вы, чем Павлюц?
Нет, не меньше, но если у нас были те министерства, в которых проходили реформы, то, конечно, люди ассоциируют себя с теми министрами, вот, которые конкретно отвечают, и если им что-то не нравится, они говорят, ну, знаете, вы там продвинули такую реформу, нам это не нравится, значит, вы виноваты. Ну, конечно, все реформы проходят через кабинет, и, в конце концов, премьер тоже отвечает за все, что правительство делает.
Лично у вас нет такого ощущения, что вы, в том числе, поплатились и закон об обязательной службе защиты государства?
Я не думаю, но даже если это и так, то я там ничего поменять не могу и не хочу, потому что я считаю, что для нашего государства эта реформа насчет обязательной службы нужна. Просто я должен был это делать, потому что, может быть, не все верят этому, но я все-таки работаю для государства, не для партии. И эта реформа была нужна.
Но, тем не менее, буквально вчера господин Левит сказал, что он не будет подписывать сырой, не готовый закон о военной службе. Что это значит? Что закон, может быть, вообще снят с повестки дня?
Ну, мы посмотрим. Мы сейчас ушли.
То есть у вас есть такое опасение, да?
Да, конечно, потому что здесь есть два возможности. Первое, что нынешний парламент и новый через месяц где-то, он все-таки идет вперед с этим законом. Или они просто положат это где-то подальше и будут говорить, что, знаете, ну, мы сейчас будем там улучшать что-то еще, и так мы можем улучшать еще 2 года. В результате мы просто потеряем время.
И что мы получим в итоге?
Мы потеряем время, и наша безопасность не будет на таком уровне, как я бы хотел.
Вы до сих пор видите серьезность тех рисков, о которых говорят ваши коллеги, политологи?
Да, я вижу серьезность, и если бы я не видел серьезность, я бы не предлагал эту реформу, потому что я сам очень долго был против обязательной службы. И я хотел использовать все те методы, которые в моих руках, в руках министерства и наших военных сил, чтобы не идти, скажем так, к обязательной службе. Но за последние полгода мы поняли, что мы исчерпаны. Мы не можем больше идти так, как раньше. И это привело меня к этой реформе. И я просто верю, что это правильная реформа сейчас.
После того, как у Латвии появился свой «Хаймарс», насколько вы уверенно чувствуете себя как министр обороны?
Ну, у нас нету пока наших «Хаймарсов». Они просто сюда приезжают и уезжают. Я думаю, наши закупки для нашей армии будут только через где-то 2 года, не раньше. Но
тем не менее, мы уже видели эту технику здесь в Латвии.
Да, и что важно, мы на ней тренируемся. И еще что важно, если есть необходимость, они будут на нашей земле через, скажем так, 2-3 часа и не на готовности. То есть, в принципе, они очень близко к нам. И, конечно, я уверен в нашей безопасности, потому что мы можем и мы будем отстоять свою свободу, если надо будет.
Слушатели подключаются к разговору. Лариса просит задать вам короткий такой вопрос. Вы как министр обороны, как вы оцениваете опасность нажатия красной кнопки по ту сторону восточной границы Латвии?
Я думаю, что она небольшая. Почему? Потому что если Путин захотел бы использовать атомные бомбы, то он должен себе спросить, а что он с этим добьется? И он не может добиться ничего, потому что победить Украину с атомной бомбой невозможно. Возможно только привлечь в этой войне и другие западные государства. То есть нет смысла это делать.
То есть вы...
Если там есть какой-то еще разум остался, то там нет смысла к этому.
То есть как министр обороны вы как-то за это время попытались разглядеть какую-то логику в действиях Путина?
Знаете, я думаю, что в частности это тоже психологическая операция, потому что чтобы запугать западное общество и даже нас, они используют то, что они говорят, вот видите, там Путин очень больной, ему там все равно, если что-то надо, он может там кнопку и так далее нажать. Я все-таки надеюсь, что он все-таки в своем разуме, и даже если он сам не в разуме, то все-таки там есть люди вокруг него, которые, скажем так, могут его держать за руки, когда он хочет что-то нажимать. Я извиняюсь за немножко иронию, да?
Конечно. Еще 2 последних вопроса. Я вижу, как вы смотрите на часы. Я вас отпущу, задерживать не буду. Пару минут назад я уже цитировал премьера Финляндии, которая однозначно заявила, что эта страна будет строить заграждение на границе с Россией, не уточняя, правда, что это будет, забор или что-то еще. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние, безопасность, надежность нашей границы с восточным соседом? Кроме распаханной полосы, там еще что-то есть?
Ну, конечно, есть. И намного лучше, чем, скажем так, 10 лет назад. То, что мы должны, скажем так, строить забор, это ясно. Но забор это в большинстве только просто, скажем так, против нелегальной миграции. Смотря глазами обороны, там большого смысла насчет такого забора нету, конечно, потому что там танки и так далее, все может пройти, проехать. Но такие ограничения там должны быть. Но главное, мы должны использовать все технические методы, которые существуют для охраны границы, чтобы мы могли использовать поменьше людей и все-таки там было побольше технологий. Это самое важное.
4,99% голосов оказалось недостаточно, чтобы от Истебайпар пройти в Сейм, но с лихвой, чтобы получить государственное финансирование для вашего объединения на ближайшие, в том числе и 4 года. Ваша уверенность, ваш политический опыт подсказывает вам, что ваше объединение поможет вам преодолеть этот кризис, собраться сильными, или что от Истебайпар может пережить то, что в свое время пережил Латвия Сэш. Мы тоже помним, что ему не хватило всего ничего. На выборах тоже была уверенность. Оптимизм. Где потом оказался Латвия Сэш?
Ну, знаете, я политик, я в политике из-за того, что мне болит сердце за мое государство. То есть, если я буду нужен, то, конечно, мы сможем тогда преодолеть в следующий раз 5%.
Почему вы говорите, если буду нужен?
Потому что мы живем в демократии. То есть, если народ хочет, чтобы какие-то политики или партии были в политике, они там будут. Они будут за нас голосовать. Если мы не будем нужны, тогда они не будут за нами голосовать. Это очень просто.
Ваш оптимизм дорогого стоит. Спасибо за оптимизм, за этот разговор и доброго дня. И до нового повода встретиться здесь, в студии Домской площади. Большое спасибо, господин Пабрикс.
Спасибо всем.
Можете не смотреть на часы, отпускаю вас. 8:16 в Латвии. Нашим собеседником был министр обороны, один из лидеров объединения Истебайпар, Артис Пабрикс. Говорили о ситуации с выборами, о будущем партии и о ситуации с законом об обязательной службе, или как он официально называется, закон о службе защиты государства, о котором накануне президент Латвии господин Левиц заявил, что закон сырой, не готовый подписывать его. Он не будет. На мой прямой вопрос, означает ли это, что данный закон, который взбудоражил общество, может быть отложен в долгий ящик или вообще снят с повестки дня, Пабрикс сразу же сказал, что вероятность и опасность такого шага существует, но покажет время. 8:17. Немного не по плану идет наша сегодняшняя программа, и тем не менее это не мешает нам продолжать. Я напомню, что нас можно в этом часе и слушать, и смотреть. Удобнее всего, конечно же, подключаться через Facebook в нашем профиле Латвийского радио 4, потому что там еще можно комментировать и задавать вопросы нашим гостям. Спасибо тем, кто это делает. С удовольствием их передаю нашим собеседникам. Также домашняя страница к вашему вниманию, lr4.lv. А сейчас время нашей постоянной рубрики «День когда». Я начну, как обычно, с цитат. «Радость и горе приходят к нам независимо от нас, на то и другое может быть ступенью для возвышения нас самих», — говорил он. А еще часто, как вспоминали современники, повторял в проповедях, когда тебе удается сделать что-то доброе, это тебе неспосланное. Господь запретил ветрам тебе мешать, он приготовил тебе эту сладкую пищу, чтобы ты принял ее и укрепился, укрепил свою веру, чтобы сам стал лучше. В этот день, 4 октября, в Риге был перезахоронен первый и единственный латышский православный святой Иоанн Померс. О других больших и маленьких историях вторника. День когда.
День когда.
4 октября 1988 года. День, когда на пост первого секретаря ЦК Компартии Латвии был назначен Янис Вагрис. Он стал последним, кто занял этот пост. 3 года спустя, в августе 91-го, Верховный Совет Советского Союза вынесет политический смертный приговор КПСС, запретив ее деятельность. В 2003 году в торжественной обстановке перезахоронили Яниса Померса. Под духовные песнопения в кафедральный собор внесли скиф с останками архиепископа Латвийской Православной Церкви. Мученически убитый Померс был канонизирован в 2001 году, став единственным латышом, возведенным в ранг православных святых. 4 октября 1226 года в мир иной ушел святой Франциск Ассизский. Спустя несколько веков, в очередную годовщину его памяти, в 1931 году Международный конгресс сторонников движения в защиту природы принял решение считать 4 октября днем защиты животных. Франциск Ассизский верил, что в любом явлении живой и неживой природы присутствует Создатель, а значит, луна и звезды, вода и скалы, звери, птицы и человек – все и все, братья и сестры. Он просил оставлять в садах место для диких трав, чтобы красота цветов могла прославлять могущество Творца. Выступал в защиту зверей, которые содержатся в неволе, спасал птиц, которых несли продавать на базар. 4 октября 1883 года из Парижа впервые отправился в путь континентальный поезд «Восточный экспресс». Маршрут его пролегал через Страсбург, Вену, Будапешт и заканчивался в Бухаресте. В 1906 году, после постройки знаменитого Симплтонского туннеля, «Восточный экспресс» начал совершать поездки до Стамбула. Но с появлением более дешевых авиалиний прибыль от экспресса стала падать, и в 1977 году его обслуживание окончательно прекратилось. 4 октября 1993 года штурмом Белого дома, в котором заседал Верховный Совет, арестом вице-президента Александра Рудского и председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова завершилось двухнедельное вооруженное противостояние ветвей власти в России. А началось все 21 сентября, когда в ответ на подготовку Верховным Советом конституционных поправок, которые предусматривали дальнейшее перераспределение полномочий от президента к парламенту, Борис Ельцин огласил указ о прекращении полномочий Съезда народных депутатов. Конституционный суд признал действия Ельцина несоответствующими Конституции и являющимися основаниями для его отрешения от должности. 4 октября – день в истории латвийской и мировой.
Домская площадь. С добрым утром!
8:22 мы продолжаем наш аудио и видеоэфир спортивными новостями. И на видеосвязь с нами выходит наш спортивный обозреватель Роман Антонович. Рома, доброе утро.
Доброе утро,
Рома, посмотри, как накануне я не знал, о чем мы будем говорить, а не сговариваясь, мы сегодня в оранжевых тонах и будем говорить о баскетболе. Тем более у нас шикарный повод для этого есть.
Слушай, да, ну, оранжевый мяч – это вообще символ прекрасного настроения, потому что баскетбол вроде как и летний вид спорта, но, с другой стороны, при любой погоде, вот если оказываешься там на арене Рига, например, как сегодня вечером, то тебе гарантировано и тепло, и светло, и самое главное – спортивное шоу. А называется это шоу «Баскетбольная лига чемпионов». И один из флагманов латвийского баскетбола, клуб ВЭФ Рига, будет принимать грозную лиссабонскую «Бенфику».
Рома, мне уже прямо сейчас хочется схватиться за голову. Я представляю этот счет. Скажи, что ты больше оптимист.
Я оптимист, это во-первых. А во-вторых, несмотря на то, что у «Бенфики» там суперглубокая история, да, и то, что эта команда испытала на себе взлет, потом жесточайшее падение, долгое время она не играла в высшем дивизионе, потом она снова возвращается в главную лигу Португалии и 9 раз подряд становится чемпионом. Эта команда способна разгромить мадридский «Реал». Это баскетбол, это не футбол. Здесь тоже свои есть вот такие супергранды. И тем не менее, когда речь заходит о том, что Лига чемпионов, то есть команды, которые становятся чемпионами в своих странах, встречаются друг с другом, здесь будет интересно посмотреть на то, как будет складываться вот это противостояние португальского баскетбола и такого латвийского с примесью, который приносит легионеры. У нас есть игроки из Америки, у нас есть игроки из других европейских стран. Вот. И поэтому в данном случае ну, такая супер большая интрига, потому что здесь не как в футболе, где все может решить там один гол или даже ничью могут сыграть. Здесь обязательно будет победитель, и здесь обязательно будет большое количество набранных очков.
И вот мне сразу тоже очень хочется посмотреть, насколько на одну, две, три или полголовы наша сборная выросла после чемпионата Европы по этому виду спорта. Это тоже покажет, в том числе и сегодняшняя игра в Арене Рига.
Ты знаешь, да, вот потому что ВФ Рига, ну, состоит наполовину, как минимум, из игроков сборной Латвии. Вот, и здесь те самые ребята, которые нашу команду вот всеми силами толкают в сторону Евробаскета, и вот они являются костяком главного латвийского клуба. Причем я сразу скажу, что ВФ уже обыгрывает Бенфику по одному показателю, по количеству зрителей. Если в Арене Рига там может и 10 тысяч набраться, все зависит от того, как будут распродаваться билеты, они, кстати, недорогие, вот, то в Лиссабоне там есть своя арена у Бенфики, и там всего-навсего 2400 зрителей. То есть здесь уже на нашей стороне перевес. И даже если вот двухматчевое противостояние завершится со счетом 1-1, то есть один матч выигрывает одна команда, да, Рига у себя дома, а Лиссабон у себя, вот, то по количеству заброшенных, пропущенных мячей это тоже очень важно. Поэтому каждый голос болельщика будет просто невероятно важен для нашей
еще
команды.
Бы, и сегодняшняя игра покажет, насколько мы баскетбольная держава, любим ли мы так же страстно баскетбол, как и наш народный вид спорта, национальный хоккей. Рома, но не только о баскетболе ты хотел рассказать. Те темы, которые ты заявил буквально за пару минут до включения, меня просто интригуют. Например...
Да, в Каталонии состоялось, я сам первый раз увидел такое соревнование, но я думаю, что вот после нашего сегодняшнего эфира многие захотят посетить эту часть Испании. Дело в том, что там на выходных прошло состязание по строительству башен, внимание, из людей.
Из живых
людей. Проходит... Да, живых людей, да, и причем понаблюдать туда за этой традицией, на этот раз в Тарагоне собрались 11 тысяч зрителей, и причем это мероприятие проводится не каждый год, а через год, то есть каждые 2 года, ну, наверное, чтобы подлечиться, залечить травмы. Вот, но на самом деле да, потому что когда выстраивают башню 10-ярусную, то есть 10 этажей, 10 вот людей друг на друга поставить, да, вот высота получается там 13 метров, это победитель из Вилафранки, обойдя всех своих конкурентов, выстроил такую высокую башню. Кроме того, что она должна быть самая высокая, она должна быть еще безопасной, безопасный демонтаж, то есть залезть-то одно, а слезть сверху вниз – это другой вопрос. Еще оценивается мастерство, и еще оценивается сложность самой конструкции, насколько она красива. Да? И вот в совокупность всех этих элементов оно все вместе приносит в итоге итоговые очки, по которым определяется победитель.
Рома, ну, вот те фотографии, которые мы видим сейчас в нашем видеостриме, показывают, что, кажется, этот вид спорта собирает даже больше публики, чем чемпионат мира по футболу, например. Или мне так кажется?
Слушай, ну... 11 тысяч, ну, только вдумайся, да, причем там явно не было готовой такой стадиона специально построенного, да, то есть столько людей собралось, чтобы посмотреть, но на самом деле зрелище завораживающее и радость для хирургов, потому что 71 участник получил медицинскую помощь, все-таки есть там элемент своеобразного риска, вот, и поэтому как бы с одной стороны зрелище, с другой стороны, ну, все-таки хлеб достаточно болезненно достается. Еще хочу отметить, что вот этот вид спорта, он внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, да, и вот эта традиция уже имеет двухвековую, чуть-чуть даже больше историю. То есть вот есть чем удивить мир, и в том числе наш утренний эфир. Вот. Ну и еще быстрый такой лайфхак для тех, кто организует спортивные мероприятия, но туда не собираются 11 тысяч, да, как это было в Тарагоне. Вот, например, встречаются футбольные, гандбольные, не знаю, команды там Ауда и Резекне, и зрителей нет, то нужно сказать, что все билеты выкупил Марк Цукерберг, и он в одиночестве пришел посмотреть. Дело в том, что вот за океаном состоялся турнир UFC Fight Night, очередной его этап. И что сделал Цукерберг, владелец Фейсбука? Он взял и выкупил абсолютно все билеты и практически в пустом зале смотрел за целым турниром. Спортсмены были недовольны, мол, все-таки поддержка зрителей для нас важна, эмоции, которые мы получаем, тоже важны. Так что, братан, оставайся лучше дома и смотри по телевизору все это. Да, и я думаю, что именно поддержка зрителей, она всегда, всегда приветствуется спортсменам. спортсменами. И я снова делаю отсылку на то, что сегодня вечером состоится Лига чемпионов. Первый тур ВФ Рига принимает у себя Грозную и Лиссабонскую Бенфику.
Где ж найти такого латвийского Цукерберга или заинтересовать его приехать к нам в Латвию? Спасибо, Роман Антонович и Андрей Хуторов. Спортивное утро в оранжево-желтых тонах. 8:30 показывают наши студийные часы. Екатерина Борзая снова в студии и снова о важном. Катя, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Что мы знаем о таджикской музыке? Положа руку на сердце, скажу, почти ничего. А ведь музыка эта насчитывает тысячелетнюю историю и восходит к зороастризму. Но самое интересное, у нас в Риге живет музыкант Дмитрий Евсиков. Он создал коллектив, исполняющий современную таджикскую эстраду в джазовой аранжировке. Сегодня в программе «Александр Студия» музыкант Дмитрий Евсиков. Эфир, как обычно, в 11, сразу после новостей.
Гражданин Латвии, постоянно живущий в стране. Никуда за границу в последнее время не выезжал. А вот автомобиль у иностранной компании брал в аренду. Каково же было его удивление, когда он получил от госполиции квитанцию на оплату первого в своей жизни штрафа за превышение скорости почему-то на литовском языке. В программе «Анатомия заблуждений» разбираемся, а законно ли это и не нарушены ли права водителя. Ведь в Латвии единственный государственный язык – латышский. И что делать получателю письма, если он не понял иностранный текст штрафной квитанции? Платить или не платить? Кому жаловаться? Слушайте нас сегодня в 13:30.
Домская площадь. С добрым утром!
8:36. Титры, появляющиеся в нашей видеотрансляции, подсказывают, что уже 4 дня прошло. Октября, 4 октября, вторник. Сегодня с вами Домская площадь. И что дальше? Мобилизация, война в Украине вызывает все больше критики, причем в самой России и даже из уст пропагандистов. Наш утренний комментарий, а что дальше? Еще одна тема – греться и платить по полной или ежиться, но экономить. Отопительный сезон в Риге глазами коммунальщиков. Прямой звонок в офис Рейгиснаму Парвалнекс. Кстати, если у вас есть вопросы, прямо сейчас задавайте их в нашем профиле в Фейсбуке. Обязательно на них ответит наш собеседник. И еще одно исследование нашего корреспондента. Русские учебники, изданные в Латвии. Чем, чей Крым, кто и что в них пишет в нашей стране. Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции на lr4.lv, а также в профиле Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Мы продолжаем. Восемь часов и 37 минут, 8:37 на часах. Мобилизация и война в России. Что-то продолжает идти не так. Об этом говорят стихийные протесты и митинги. Очереди на погранпунктах, через которые россияне еще могут выехать в другие страны, и волна критики в социальных сетях. И не только, причем жару задают даже Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев с актуальным комментарием на эту тему на видеосвязи. С нами международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Женя, доброе утро.
Доброе утро.
И критики. Критики, причем не только в спины военкомов, но уже и в адрес самого Путина, что можно прочитать в Фейсбуке. Очень резко по этому поводу в последнее время высказываются и военные блогеры. Это тебя удивляет?
Ну, на самом деле, здесь действительно удивляться прям совсем этому трудно, потому что, ну как, это мы наблюдаем такую нарастающую тенденцию. Она идет уже на протяжении какого-то времени. Давно довольно говорят, что между Путиным и генералами военными, которые, собственно, непосредственно ведут военную кампанию в Украине, есть некоторое недопонимание. Например, когда 2 или 3 недели назад британская разведка, по-моему, сообщала о том, что военное руководство рекомендует вообще увести войска из Херсона, потому что их там трудно снабжать, но Путин наотрез отказывается это делать. Но вот последняя очень громкая эта волна критики, которая пришлась вот буквально на эти выходные, она, конечно, стала беспрецедентной. Все началось 1 октября, буквально в субботу, на следующий день после того, как с большой помпой в Москве, в Кремле было заявлено о присоединении украинских регионов 4. Значит, соответствующие документы подписал Путин, перед этим произнес громкую и полную, в общем, выпадов в адрес Запада речь. Но тут 1 октября оказалось, что ВСУ, Вооруженные силы Украины, вернули контроль за лиманом, который был ранее захвачен российской армией. И это вызвало просто огромный всплеск гнева, недовольства со стороны и политиков патриотически настроенных, и блогеров. Первым, в общем-то, и наиболее резким критиком был Кадыров, лидер Чечни, который обвинил в неудаче командующего Центральным военным округом, такой там есть генерал Лапин, и сказал, что, в принципе, этого Лапина нужно разжаловать до рядового и направить босым на передовую смывать кровью свой позор. Его поддержал Пригожин, так называемый, которого раньше называли поваром Путина, а теперь стало известно, он сам признался, что он основатель частной военной компании «Вагнера». В общем, с этой стороны действительно эти очень прокремлевски настроенные люди довольно резко высказались в адрес армии. В свою очередь, и армия тоже не отстает и тоже начинает все чаще говорить, что на самом деле нас не готовили к тому, что мы увидели в Украине. У нас просто не хватает ресурсов, не хватает людей, и где вообще вся та техника, которую нам обещали. Вот примерно.
Женя, с этим топиком выступает руководство российской армии или все же российские блогеры, которых ты сейчас цитируешь?
Ну, выступают все чаще отставные российские военные и люди, им сочувствующие. Значит, вот наиболее громкий человек, который это заявил, это такой полковник Алкснис, у него рижские, кстати, корни, он, по-моему, вообще отсюда. И вот он тут недавно, вчера, кажется, в Фейсбуке своем опубликовал очень большое сообщение о том, что на самом деле во всех неудачах армии виноват лично Путин, как главнокомандующий, потому что именно он, в общем, стоял за теми решениями, что военные ждали, что их встретят с цветами. Это он не дал добивать какие-то казармы со спящими украинскими военными, в этом его тоже теперь обвиняют. И, в общем, идет с его стороны такая критика. Военные блогеры, есть такая сейчас разновидность, называются военные корреспонденты, провластные журналисты и блогеры, которые освещают войну с российской стороны. Они тоже все чаще начинают говорить о том, что вот армия не готова, не хватает ресурсов, и где-то власти что-то там на самом деле не до конца правильно сделали.
Это давление нарастает и не только в социальных сетях, а как реагирует официальный Кремль, потому что, судя по тем скупым цитатам, которые мировые агентства приводят из уст пресс-секретаря Путина Пескова, понять позицию Путина, понять позицию Шойгу очень трудно. То есть звучит критика такое словесное желание превратить дефекты в эффект, но как-то не получается.
На самом деле сейчас нарастает запрос, по крайней мере об этом можно судить вот по комментариям тех же блогеров, журналистов, пропагандистов, запрос на то, чтобы власть наконец стала каким-то образом в диалоге с обществом объяснять свои поступки и действия. И с этими призывами обращаются уже, например, такие люди, как вот есть такой там Евгений Попов, муж Ольги Скобеевой, который ведет программу «60 минут» на канале «Россия-24», один из главных пропагандистских ресурсов. Он сказал, что давайте наконец задумаемся вообще, кто мы, куда мы идем, и очень хочется, тоже звучат такие идеи, услышать, как власть вообще видит эту ситуацию. Власть не реагирует на самом деле никак. И, честно говоря, это никогда не была такой сильной стороной российской власти, чтобы она в момент, когда у общества возникают вопросы, умела на эти вопросы как-то отвечать. Есть ощущение, что в этой ситуации власть будет пытаться перенести недовольство людей с одной темы на другую, то есть, возможно, как-то выбирать каких-то громоотводов, говорить, что это виноват не Кремль, а кто-то другой. Есть сейчас разные версии того, кто в качестве такого громоотвода может быть. Но на самом деле, если говорить более генерально, глобально. Проблема ведь еще и в том, что те решения, которые сейчас приняты, в частности, вот это вот пятничное решение об аннексии украинских территорий, оно, очевидно, не подготовлено и не подкреплено реальностью. Вот пресс-секретарь Путина Песков вчера сказал, что присоединенные территории ЛНР и ДНР, как они это называют, это в границах 2014 года, а Херсонской области и Запорожье мы будем советоваться по поводу этих границ с населением этих регионов. То есть даже ответа на простой вопрос, в каких границах эти области вошли якобы в состав России, у Кремля в данный момент нет. Это показывает очень сложную двусмысленность ситуации, в которой оказалось политическое руководство России, приняв эти поспешные решения об аннексии, и теперь не очень понимая, что с этим делать на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
Ну что я еще обратил внимание, когда в социальных сетях появляется критика, о которой ты рассказывал. Появляются лайки, но комментариев, поддерживающих эту позицию со стороны рядовых пользователей, простых россиян, как-то очень маловато, и это уже очень о многом говорит. Спасибо. Евгений Антонов в прямом эфире «Утренней Домской площади» с актуальным комментарием. 8 часов и 44 минуты. Мы продолжаем нашу программу.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра.
Нас утро встречает обилие новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на сайте lr4.lv.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook.
Под трансляцией на сайте
Латвийское радио 4 или на rus.lsm.lv. Там тоже идет трансляция с возможностью в комментариях.
Также подписывайтесь на различных социальных сетях.
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
В прямом эфире Латвийского радио 4, как всегда, по утрам.
Восемь часов и 45 минут. Мы вновь возвращаемся в видео и аудиоэфира Домской площади с актуальной темой. Отопительный сезон в столице. Ну, когда же все начнется? Еще одно утро, когда категорически не хочется вылезать из-под теплого одеяла, возможно, задают главный вопрос сегодняшнего дня. Время услышать ответ на него. С нами на прямой телефонной связи представитель столичного домоуправления Рейгас Намо Парвалнекс Крисс Лешканс. Крисс, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, накануне вы проинформировали, что первые батареи уже кое-где потеплели. Сколько таких домов в Риге на сегодняшнее утро?
Ну, мы не будем говорить насчет всей Риги, потому что в Риге есть очень разные дома и проекты, и домоуправления разные, где отопление уже подключено. В основном это, насколько я знаю, это новые проекты, где, возможно, регуляция отопления в каждой квартире индивидуально. Но если мы говорим насчет этих домов, которые, как мы понимаем, дома Риксном Парвалнекс, то пока централизованное подключение не началось, на данный момент есть дома, где собственники приняли решение о том, что они подключаются по индивидуальному графику.
То есть, иными словами, получается, что рижане по-прежнему выбирают позицию «лучше поежимся, но сэкономим», да?
На данный момент мы видим, что запросов меньше на 10 раз, чем в прошлом году. Именно на подключение, и насчет вопросов, когда начнется отопительный сезон. Так что активность, она на данный момент низкая. Если мы смотрим прогноз, то на эти недели, на вторую часть недели будет даже и плюс 17 градусов, как минимум 2 дня, так что люди тоже, наверное, смотрят прогнозы, понимают, что если потеплеет, то на данный момент подключение, скажем так, было бы приятно, но...
Но тяжело для кошелька, как говорят некоторые.
Да,
скажите, подключение к отоплению в домах Ригас Наму Парвалнекс, как и в прошлые годы, будет массовым, всем и сразу, постепенно?
Да. Да, это происходит обычно в течение недели, чтобы подключить все дома, которые есть в нашем ведомстве. Это, в принципе, обычно занимает неделю, и потом порядка недели-двух происходит стабилизация систем. Потому что надо обездушивать системы и так далее. Это обычно занимает потом еще неделю-две. Но на данный момент конкретная дата, когда мы планируем начинать отопительный сезон, не принята, потому что это зависит уже от прогноза.
Накануне нашего разговора, господин Лайшканс, я заглянул на сайт Рейгас Силтумс, главный тепловик столицы, и там есть в публичном доступе раздел суммы, которые рижане, в частности, отдельно взятые дома, задолжали Рейгас Силтумс. Кстати, очень интересный раздел, я увидел в том числе и свой дом, но вздохнул, что там сумма исчисляется всего лишь сотней евро. Но есть суммы и побольше, например, вот 5599, 6447. Больше, пожалуйста, 11 092, 14 069 евро, и абсолютный рекорд, как мне кажется, 53 129. Суммы задолженности, которые я увидел. Какова вероятность, что вот из-за этого отопление может быть подключено позже, максимально позже, или, может быть, вообще в каком-то доме и не начнется из-за долгов?
Если мы смотрим, я еще раз не могу говорить насчет всей Риги, да, потому что речной паром это половина Риги, половина домов Риги, так что если вы смотрите, наверное, в Риге Селтумс, информация тогда, она имеется по всему городу.
Конечно,
это
да.
Также ЗИК и другие управляющие компании и так далее. Если говорим насчет регистрам паровных, то работа по должникам, она последние пару лет очень изменилась. Она имеет более характер оповещения также, чтобы эти долги не возникали. Если смотрим на платежную дисциплину клиентов Рейгсном Паровна, за что им большое спасибо, то она последние два года очень улучшилась. Так что в таком объеме, как своевременно оплачивали долги клиенты Рейгсном Паровна, не было никогда.
И все же, готовы ли вы назвать хотя бы примерную, приблизительную сумму, сколько ваши клиенты задолжали к сегодняшнему
утру? На данный момент мы говорим насчет порядка, задолжали наши клиенты и поставщику тепла, это Риги Силдумс, на данный момент мы говорим насчет порядка 800 тысяч. И эта сумма в разы меньше, чем она была, заканчивая отопительный сезон, когда эта сумма была 3,6 миллионов. Так что это работа
по взысканию долгов, она говорит сама за себя, вот эта та цифра, которую именно... вы только что привели в эфире, да. Есть вопрос у нас от слушательницы. Марина, в частности, спрашивает. Я живу на первом этаже здания, и у меня в моей квартире намного прохладнее, чем у соседки, которая живет наверху. Вопрос слушательницы звучит таким образом. Может ли она официально это зафиксировать, заказав энергоаудит за муниципальный счет?
Ну, а в плане почему, во-первых, за муниципальный счет, и это, наверное, надо спрашивать муниципалитету. И вопрос далее, в чем смысл этого вопроса?
Очевидно, чтобы в будущем у нее появилось право добиваться уменьшения платы, мол, дескать, у соседки на 12 этаже Африка...
Я сразу отвечу, это не касается муниципалитета, это касается конкретного дома. Любой дом, любые собственники квартир имеют право принимать решение по другому распределению платежей. Это касается именно конкретного дома, и это решение конкретного дома. Это не принимается решение снаружи. Так что если есть какие-то, скажем так, мнения, что надо быть по-другому, и собственники могут решить. Проблема очень простая. Если мы говорим насчет технической проблемы, то это проблема старых советских отопительных систем. Они не предназначены для, скажем так, точной регулировки температуры по всему дому. Они и изначально так не задумывались, и на данный момент они не соответствуют, скажем так, нормальным требованиям наших дней, исходя из чего вопрос можно решить по-разному, но все они требуют некоторые издержки по улучшению именно технической системы теплоснабжения в доме. Но это касается уже всего дома, нежели отдельных квартир.
Это не тот вопрос, который можно решить за короткое время, даже не за один месяц. Большое спасибо, господин Лайшканс, за ваше время, за ваш утренний комментарий. Доброго дня. Krists Leškalns, представитель столичного домоуправления Рейгас Наму Парвалднекс, об оперативной ситуации с отопительным сезоном. Домов к центральному отоплению подключено так мало, что наш собеседник даже не назвал конкретную цифру, сказав только то, что люди по-прежнему предпочитают ежиться до последнего и не включать отопление. Отопление будет подключаться, как и в предыдущие годы, сразу после того, как станет заметно прохладно, потому что прогноз на ближайшую неделю, даже две, обещает существенный плюс, даже плюс 17 градусов днем. Это оттягивает начало, но как заметно похолодает, отопление будет подключаться дом за домом. Сумма задолженности радует Ригас Силтумс, радует Ригас Наму Парвалне. К сегодняшнему утру это менее миллиона, а точнее 800 тысяч евро. Так мало не было никогда, а значит, риск, что какой-то из зданий может остаться без отопления, минимален, сказал Крис Лэшканс.
Домская площадь. С добрым утром!
8:54, и еще одна тема. «Чей Крым?» Изданные в Литве учебники русского языка отправляют за этим ответом в Россию. Предлагаю школьникам совершить путешествие по демократической стране. Это еще одна цитата из литовского учебника. Именно эта цитата стала грандиозным скандалом и поводом для изъятия этих учебников. А что написано в наших латвийских учебниках, которые издаются здесь, в нашей стране, поинтересовалась корреспондент Домской площади Людмила Пилип, коллега с нами на видеосвязи. Людмила, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Так, чей Крым? Что ответит открывший учебник русского наш латвийский школьник?
Ну, самое главное, я хочу сказать, что все учебники в Латвии проверяются очень серьезно на соответствие государственным стандартам образования и проверяет это государственный центр содержания образования. А что касается Крыма в данном случае, то еще весной этого года Министерство иностранных дел обратилось в центр, Государственный центр содержания образования с тем, чтобы еще раз просмотрели учебники. Вот что нам сказала руководитель отдела обеспечения общего образования Лиена Зейле.
В этом году, 7 апреля, мы получили письмо от Министерства иностранных дел Латвии, в котором они обращались с просьбой во всех утвержденных учебных пособиях использовать обозначение территории Украины в соответствии с международными стандартами. Поэтому мы приняли во внимание это соответствие критериям международных стандартов.
Людмила, я знаю, что вы пообщались не только с чиновниками, но и с теми, кто пишет эти учебники для ребят. Что они говорят? Что говорят авторы учебной литературы?
Я раньше думала, что в Латвии учебники пишет какая-то государственная структура. Но автором может быть любое лицо или группа лиц. Чаще всего это преподаватели. Им заказывает издательство. Но после того, как книга написана, она сразу не попадает в печать и не включается в так называемый список обязательной литературы. Вот, например, я поговорила с автором учебных комплектов по русскому языку для латышских школ, директором Европейской дистанционной школы Мариной Ефремовой. Так она сказала, что даже тройная проверка происходит. Послушаем, что она рассказала.
Сначала создается авторский коллектив, люди с опытом, сознанием методики предмета на основе программы, которую предлагает министерство, создают материалы. Далее мы работаем с редакцией «Звайксне». Нам редакция предлагает своего редактора, который контролирует всю нашу работу. Дальше согласуют, идут в Министерство образования. Есть ответственный человек за все новые книги. Он дает на рассмотрение эту книгу двум рецензентам. И тогда производство выходит, и школы начинают учиться. Без грифа школы не имеют права работать. Если мы смотрим с самого начала пути, то сначала смотрит редактор, главный редактор, ответственное лицо, вице и два рецензента.
То есть все очень строго, есть начальная ступень, есть конечная. Но, как мы выяснили, если с учебниками проблем нет, то как обстоят дела с другими, так называемыми наглядными пособиями? Потому что мне буквально на днях коллега показывала недавно появившийся в продаже в одном из книжных магазинов «Глобус», где Крым по-прежнему принадлежит Украине, России.
Да, есть такое, я тоже видела такой глобус. Более того, в новом атласе «Географии мира», по которому в Латвии ученики изучают предмет, контуры Украины отмечены такой пунктирной синей линией. Остров Змеиный, в скобочках написано, что он украинский. А вот Украина – это Крым, это Украина или Россия, я не смогла понять. Я попросила объяснить это все-таки Лене Зейле. Вот что она ответила.
Издательства, создавая визуальные материалы, в очень-очень редких случаях отмечают контуры стран. Эти картинки они покупают у издателя карт. Очень дорого самим рисовать карты. Если случайно в каком-нибудь учебнике будет отображена отметка неизвестного происхождения, нужно указать, в каком именно это учебнике. Относительно глобуса, это учебное пособие, которое Государственный центр содержания и образования не проверяет, но выпуске которого виновны производители.
Спасибо, Людмила, вы узнали много интересных подробностей, и я поздравляю вас с премьерой в эфире «Домской площади», и добро пожаловать в нашу команду.
Спасибо большое. До свидания.
Людмила Пилип, корреспондент «Домской площади», ставит точку в нашем сегодняшнем эфире. А я хочу поблагодарить моих коллег Анастасию Осмоловскую за продюсирование, Уну Гулба и Романа Жукова за то, что все это прозвучало и было показано в прямом эфире. В студии был Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. До встречи. Всего вам доброго.